Ну что, давайте, у кого как дела? Как прошла неделя?
Хорошая неделя. Закончилась 3 часами в пробке по дороге к вам сюда.
Класс.
Да, у меня тоже хорошая неделя. Евгений Малкин наконец-то вышел.
Евгений Малкин — это текст, который вам обязательно надо прочитать, если вы еще не читали. Всем привет! В эфире «Телега Братан», подкаст про Евгения Малкина и его друзей. Сегодня мы работаем в нашем классическом составе, в котором давно не собирались. Это Алексей Белов, фанат Евгения Малкина и текстов про него. Поздоровайся.
Всем привет!
Да. Егор Пороскун, автор самого громкого текста месяца, который одновременно про хоккей и не совсем про хоккей.
Привет-привет.
Егор, сколько времени ты потратил в том самом спарке?
В совокупности или только на спарк?
Нет, давай в совокупности, хоть как.
2 месяца.
Отлично. Вот, и Никита Петухов, человек, который не дочитал этот самый материал, вот, и я с вами вместе это сделаю.
Телега, братан, как ты?
Так, сегодня мы говорим про и вспоминаем 2001-2002 год. Егор, сколько тебе было тогда?
7 лет. Я помню все матчи того чемпионата, как ты догадываешься.
Шикарно. Я, кстати, на самом деле, я такой вспоминал 2001 год, 2002, и понял, что я был тогда уже довольно взрослым парнем. Я такой, так, блин, это же прям... Мне 16 лет. Ну, типа, это не было так давно. Вот. Вспоминаем 2001-2002 год. Это и сезон Суперлиги. Это тот сезон, когда в российском хоккее появился Александр Овечкин. Это его первый сезон. Это его первые 2 плюс 2. Первые 26, скорее всего, матчей.
24.
Или 25. Я вчера смотрел игру. Там
да.
Что-то графика была 25. И я думаю, ну, значит, 25 было. Вот. Мы вспоминаем этот сезон. А мы как-то подготовились и попробуем проэкспериментировать с такой архивной темой и посмотрим, насколько у нас интересно получится. Друзья, пишите в комментариях, как вам вообще все это зайдет. Леш, ты из нас всех, лучше всех ориентируешься в 2001 году, несмотря... И тем более, ты же был где-то поблизости с Москвой. Давай вообще начнем с того, что это было довольно необычное просто время в российском хоккее.
Блин, я вам сейчас сломаю сценарий.
Давай. Это вообще все подкасты получаются только тогда, когда ломается сценарий. Если все прошло по сценарию, значит, никто не услышит. Давай.
Я сломаю сценарий. Я скажу сначала, что для меня-то это был вообще знаковый сезон. Я в начале апреля переехал в Москву. 12 апреля запустился знаковый для меня проект для хоккея, я думаю, тоже весь хоккей. Сначала в День космонавтики он вышел как сайт, потом уже осенью к старту сезона как газета. Вот. И, конечно, это было время. Это было потрясающее время новых каких-то ощущений, больших надежд. И вообще я молод тогда был, в отличие от...
Тебе было
от
всего...
От нынешних... Да. Мне было как Егору сейчас.
Ну, слегка за 35 тебе было тогда.
Да. В общем, что немаловажно, это было такое очень крутое ощущение значимости того, что мы делаем. Вот у меня никогда больше с тех пор не было ощущения, что хоккей настолько значимая штука. В спорте, в стране, в жизни вообще. Вот. И еще...
А у тебя это появилось в момент, вот, когда ты...
Когда я окунулся в Москву, приехал, окунулся, начал знакомиться там, с журналистами, с хоккеистами, с тренерами, там, с Тихоновым, с Крутовым, ну и так далее.
То есть это не только первый сезон Александра Овечкина в большом хоккее, но это и твой первый сезон?
Да, это и мой первый сезон. Я начал ходить постоянно на матч. И тогда еще была такая странная штука. Играли ЦСКА и Динамо на Малой арене, и почему-то, блин, в один день. То есть утром ты приезжаешь в Лужники, смотришь ЦСКА с каким-нибудь, не знаю, Мечелом, там матч, на котором 250 человек, там, работаешь его, потом отдыхаешь до 7 часов, опять же, не покидая Лужники, и потом уже начинается какой-то нормальный матч с участием Динамо. Этот день в Лужниках, это было тогда прям 2-3 раза в неделю стабильно.
2-3 раза в неделю,
да.
Целый день в Лужниках?
С переходами, конечно. Ну, там гостевые серии тоже были, гостевые матчи. Но вот были недели, когда 2-3 матча стабильно. Понятно. 2-3 дня игровых, не матч. Матчи, соответственно, два раза
больше. Не, ну я понимаю, что не подряд, а это, ну, что в неделю мы теперь это... Я в целом на хоккей.
Да, утром просто встаешь, там завтракаешь и в Лужники, и ночью где-нибудь там в час ночи возвращаешься домой.
Потрясающе. Ну ты далековато живешь там от этого. А днем, что ты делал днем? Ну вот в эти...
Ну смотри, матч, я могу соврать, но матч, мне кажется, начинался что-то около часа дня. Соответственно, заканчивался 3:30, там пресс-конференция, какие-то подходы к игрокам, потом спокойно это все пишешь, и на самом деле я освобождался на 5:30 где-то.
А
через
уже
полтора часа уже следующая игра. Окей. Ну, конечно, сидели в пресс-баре, где бы еще могли сидеть.
Ну, я просто
это было, кстати, очень трудно, досидеть до матча в боевой рабочей форме.
Во-первых, ты чувствуешь, что мы с легендой сидим в одном кабинете?
Да, я почувствовал этот момент.
И просто эти истории всегда... Ты сидишь, мы общаемся, типа, ну, там, как тебе, там, Вашингтон, нормально сыграли, Анахайм, а потом начинаешь, типа, назад идти. Алексей просто жил в свое время в ЛДС, в этом, как не ЛДС, а как она... Малая спортивная
арена. Да.
Я вот и хотел просто сказать, что, ну, типа, есть такая 1.5 часа разница, есть риск не добраться до второго матча.
Да, я вам честно скажу, что первый год в Москве это было самое тяжелое испытание, потому что вот сейчас я думаю, что это немножко не так, как у хоккеистов, в принципе, и вообще у спортсменов. А тогда, в начале нулевых, еще была такая тема, мы выпивали много. И журналисты, и хоккеисты. Меня еще угораздило там познакомиться с какими-то молодыми модными музыкантами московскими. И, в общем...
Это была группа Би-2?
Ляпис Тубецкой.
Где-то через год от такой жизни я решил, что надо браться за ЗОЖ, иначе просто...
А ты не вспомнишь, что за музыканты модные московскими?
Нет, вдруг они Грэмми получили.
Они не стали звездами, точно не стали. Я просто только запомнил, что я был у них на концерте на разогреве перед Дельфином.
Ох все. Ты, то это есть... значит, можно найти уже.
Ты теперь тоже понимаешь, да, что мы с легендой сейчас сидим?
Да, находил на концерт Дельфина до того, как это стало мейнстримом. Ну, то есть настолько задолго. Если это еще сейчас не стало мейнстримом, но, может быть, когда-то еще станет. То есть вообще задолго до того. Блин, очень круто. Я к турниру, у меня прям скучно, я просто готовился, у меня прям такие скучные есть эти дела, что тогда этот проводился чемпионат, тогда в дико странной схеме был. То есть вот 2001-2002 год, это два, ну, они играли в два круга, потом еще третий типа круг между, ну еще третий круг, один по одному матчу каждый с каждым играет. И потом плей-офф между этим, первым и восьмым местом. Да. Две команды, то есть 18 команд в чемпионате, 16 остаются, 2 вылетают, вот, и первый, восьмой разыгрывают плей-офф. Я просто прочитал, что перед этим, то есть получается 0-0-0-1 сезон, был такой... Короче, вот ты не помнишь, как там было?
Помню.
Вот как это?
Мало того, я помню, что там был какой-то ад, в смысле, с точки зрения календаря. И я, конечно, не помнил всех деталей, я посмотрел. Сезон 2001-2002 был прекрасен по сравнению с теми сезонами, которые были до него.
Ну вот предыдущими...
Потому что да. Вот 2001 на втором этапе у регулярки было три группы.
Да, да,
1-6, 7-12, да. 13-18. 99-2000 был переходный турнир по 4 команды Суперлиги и Вышки. Они так Суперлигу сокращали с 20 до 18 команд. Еще перед этим, 98-99, переходный турнир на 12 команд. 6 из Вышки, 6 из Суперлиги. Сокращали с 22 до 20. Еще перед этим там вообще было 28 команд. В Суперлиге было больше, чем в НХЛ в 98 году команд.
Так это нормально.
Да, к успеху пришли.
И потом после этого еще один этап, там играли две зоны, после этого еще один этап, 20 лучших, а плей-офф вообще не было. Чемпион определили в регулярке. Один сезон единственный. Что-то знакомое, да, уже из времен КХЛ?
Я сейчас подумал, что очень хорошо, что тогда мне было 6. И да, можно было просто смотреть хоккей и не задумываться над схемой турнира.
Прикинь, как это с точки зрения потребления было устроено. То есть ты условный болельщик. То есть ты не журналист, который, как правило, общается типа на пресс-конференциях, ну там, или ему как-то объясняют, типа, что будет. А ты просто такой, начинается сезон, ты такой включил телевизор. У нас здесь чемпионат. Ну, короче, команда играет. То есть сложно же вообще с годами разобраться даже. Ну, то есть вот у меня на то, чтобы понять схему дивизионов, ушло, ну, сколько-то лет. То есть,
КХЛ?
Ну,
я до сих пор не понимаю.
Я тебе объясню потом. Нет, я к тому, что как-то это, ну, странно. Типа, она просто в голову не приходит сразу. Типа, когда ты сел, почитал, такой разобрался, ага, ушел из текста, забыл. Вот. А представь себе просто, каждый год ты заходишь и...
Каждый год новая схема.
Да, у нас тут переходный команд, турнир на 12 команд. Да.
Да. А то нет, там вот сезон 0001, про который Алексей сказал, что было три группы, там в чем прикол был, что они сыграли первый круг, ну, разбились на эти, и потом следующий круг вот с этими тремя группами они начали с нуля.
Да, если... причем первая группа определяла исключительно места с первого по шестое, то есть они все были в плей-офф уже, да, а вторая группа, там надо было первые два места занять, чтобы выйти в плей-офф.
Да, а последняя группа, надо было не занять последние два места,
да, чтобы получается. Не вылить.
Короче, СКА тогда не был такой мощной командой, как я прочитал, и они слили первую половину вообще 30,
а потом позвали легионеров.
34 матча. 32 поражения у них.
Причем
было.
Я видел, это просто кошмар. Это самая кошмарная команда, которую я видел в жизни, кроме одного единственного матча для Крыльев Советов.
Для заголовка, чтобы у нас было, мы потом вынесем. СКА – это самая
кошмарная команда, которую я видел, да.
Мне нравится, и он еще спорил. Я тут говорил, что типа это самый слабый СКА. И он такой, нет. То, что сейчас, это еще нормально. Я прям видел. То есть они же там, молодежь вообще в них играла там что-то.
Да, они же возили команду в Северную Америку.
Не бывали случаи еще более ужасные, как Крылья Советов какой-то сезон доигрывали. Там вообще детский сад был. Там, я думаю, что вот Дима Федоров мог бы, например, выйти и сыграть за них, и не потерялся бы. Они там проигрывали с какими-то вообще неземными мечтами. У Новокузнецка было что-то такое, по-моему.
Но такое случается.
Да, бывает.
Случались штуки. Но вот, короче, СКА завалил сознательно вполне вот эту первую половину, и потом... мобилизировались, они каких-то легионеров привезли, вот, надо будет посмотреть, кстати, кто там конкретно был, ну, то есть они привезли легионеров и все.
Ну, я, насколько помню, один из них был Нюландер, но не этот,
не это тот, не настоящий который, Нюландер.
А был. Который младший.
Это Петер, по-моему.
Петер, да, Петер Нюландер.
То есть, вот один из них он был. Еще в Амуре потом успел вроде засветиться.
Вот, и ты его помнишь.
Но он уже засветился еще, по-моему,
причем надо понимать, что 2001-2002 – это же год, когда легионеров-то вообще почти не было там. Да. Я их даже могу вспомнить. Ян Бенда.
Да, вот Бенда играл.
Петерек.
Бенда за Акбар сыграл.
Да, Петерек в Локомотиве и пара канадских вратарей. Плуф и Фаунтин.
И Вуйтек Владимир, тренер.
А знаешь, где играл Стив Плуф?
В Амуре.
В Амуре, да. Это ну, блин, я до меня
слушай,
тоже доходили.
До Хабаровска от Канады всего ничего. Да, наоборот, кстати, это нормально.
Но это они потом выясняли уже.
Я даже могу сказать, что у нас я в свое время упустил возможность поехать в Канаду, когда мы типа какой-то там своей ванинской командой заняли какое-то крутое место на Дальнем Востоке. И потом мы узнали, что победители, ну, то есть призеры этого турнира, в котором мы и были, они мотанули в Канаду, а потом к ним... в Хабаровск приехали. Ну, то есть этот коннект на самом деле работает.
Я вас сейчас еще больше удивлю. Амур в 90-е ездил на Аляску во время чемпионата и играл матчи там.
С кем?
С какими-то местными командами. Всем проигрывал, но было интересно.
А, ну это просто они... Ну ты просто так сказал, чемпионата. Я думал, ничего себе, выездные игры на Аляске, это что-то новое. Так, что еще по этому... Вылетели тогда, я вот эти, что две команды, которые вылетели, я про это начал смотреть, и мне стало интересно, что первое 17-е место ЦСКА, 18-е место Торпедо. То есть довольно неожиданная штука. Но насколько я помню, ну то есть там два ЦСКА было в тот момент.
И два Торпедо, по-моему.
Два Торпедо? Что вообще?
Разве, ну, Ярославль?
Нет, Ярославль же Локомотив. Нет, Ярославль же Локомотив, все нормально.
Уже был Локомотив. ЦСКА было действительно два, это...
Ну, то есть вылетел...
Звучит как анекдот сегодня из наших каких-то более цивилизованных времен.
Вот вылетел.
Вылетел там... ЦСКА Барановского, а из высшей лиги поднялся на следующий сезон ЦСКА Виктора Тихонова.
А в чем между ними разница была? Просто чтобы
Барановский был начальником большого ЦСКА, ну этого, как это называется, общества ЦСКА, да. А Тихонов был
президентом,
типа, президентом, да, хоккейного ЦСКА. Что-то они там не поделили по деньгам, что ли. Ну, я, честно говоря, не могу точно сказать.
Прочитайте об этом в новом расследовании, Егор, на sports.ru. Точнее, вы, слушатели, прочитайте, а вы, Егор, напишите. Все.
Всегда, пожалуйста.
Еще прикол в том, что у Тихонова команда получила сильнее, она играла в вышке, но она была, ну, явно сильнее, чем команда, которая осталось у Барановского.
Там Дроздецкий был лучшим бомбардиром, я посмотрел. Там вообще состав, я не очень знаю в ЦСКА, то есть я посмотрел его, тот, который вылетел, там одна только фамилия — Илья Бякин, знакомая, более-менее где-то я слышал. Вот. А даже Дроздецкий вообще, тебе знаком такой хоккеист Дроздецкий?
Ну, вы же понимаете, что это не Николай Дроздецкий был, а сын его.
Ну, Александр Дроздецкий,
да. Александр.
Да, Александр. А есть еще и Николай.
Николай Дроздецкий, легенда советского хоккея.
Подкаст превратился в рубрику «Узнаем новое с Алексеем Беловым».
«Узнаем новое с Алексеем Беловым». Так вообще в этом и была идея. То есть он потом сказал, что это, что я не могу подготовиться. Поэтому мне пришлось...
Сын Николая Дроздецкого был, ну, такой проспект, конечно, но не из числа топовых. Ну, то есть как-то, чтобы его запомнить... в общем, вся карьера, которая у него была потом, она, ну, вполне нормально была для его...
Я знаю, чтобы понятно было, почему я вообще спрашиваю, типа просто... Флешбэк. Мы возвращаемся в 2001-2002 год, сезон. Это 17 лет назад. Возвращаемся в ЦСКА-2. Причем главный ЦСКА играет в высшей лиге. Какой-то не главный играет в суперлиге, занимает 17 место, и у него лучший бомбардир Александр Дроздецкий, которого, вот про которого я и хотел у тебя спросить. Ну, просто я посмотрел, что он... Это был единственный сезон, когда он вызывался в сборную.
Ну, ему тогда было 20 лет, он был лучшим бомбардиром ЦСКА. Ну, какой... Почему бы не проверить... талантливого игрока.
Ну, да, человека. У «Торпеды» знаете, кто в защите играл?
Давай, удиви.
Анвар Гатиатуллин.
Тот самый?
Тот самый. Тот самый Анвар Гатиатуллин.
Я, конечно, этого не помню. Для меня Анвар исключительно с Челябинском ассоциируется. Я даже посмотрел, он там не так много сыграл. Но он просто был...
Я, в принципе, не знал, что он был игроком.
Он просто был по 76-го году, ну, один из ведущих защитников молодых. И, ну, как бы, я только поэтому его знаю. У нас 76-й год, в общем, практически целиком не то чтобы пропал, но не поднялся высоко. Вот, и карьера Анвара вполне показательна. Он был там игрок третьей пары по этому году и, ну, поиграл в Суперлиге. Все, больше ничего не скажешь.
Давай к составу «Динамо». Это такая более интересная штука, потому что ты сам динамовец, у тебя даже толстовка «Динамо». Мне нравится, что в подкасте же можно все что угодно говорить. Зачем тебе этот красный колпак? Нос этот, ну типа очки, что к чему.
Кто в «Динамо» играл по 68-му номеру?
Ягор.
Во всех командах играл под 68 номером. Вот перед тем, как мы перейдем к «Динамо».
Что за команда это была вот на тот момент?
Подожди,
а почему «Динамо»?
Не спешите. Какой твой любимый подкаст на sports.ru?
Мне нравится «Извините, пирожки».
Вот, то есть тебе не перестал нравиться
Нет, у нас Мукунко? Есть прекрасный подкаст «Не свадьба Мукунку», но несколько я вот подустал от «Спартака» и «Зенита», поэтому перешел на более хардкорный подкаст. Вот. Где...
Два потрясающих голоса рассказывают околофутбольной истории. Так?
Взял, меня перебил, но я это и хотел сказать.
Я просто почувствовал, что у тебя кончается воздух. Как в тексте про Малкина где-то на третьем абзаце. Вот. И я понял, что там не нашлось человека, который продолжит за тебя, а здесь я подхватил, видишь, мы сработали как команда.
В общем, Никита перестал шутить, поэтому мы... Просим слушать наши подкасты и обязательно ставить им оценки. Это работает.
Да, «Извините, пирожки», «Не свадьба Мукунку». Еще очень много подкастов, в сумме 7. Вот, слушайте их, они все очень интересные. И читайте материал Егора Проскуна про Евгения Малкина. Может быть, хотя бы вы дочитаете его. Я все-таки надеюсь, что такие люди есть. Давай, Леш, про состав «Динамо». И, может быть... Сразу начнем про Андрея Разина, или у тебя есть какие-то более интересные вещи?
Ну, опять я сломаю тебе сценарий.
Давай.
Я немножко в другом просто видел.
Плохой сценарий надо ломать. Это Александр Петров так часто говорит.
Чтобы говорить про «Динамо» в сезоне 1-0-2, надо понимать, что «Динамо» наглухо провалило прошлый сезон. То есть «Динамо» чемпион 2000, следующий сезон 0-0-1 провалило наглухо. Вот в этой странной схеме с тремя группами «Динамо» попало в 13-18.
О, ничего себе.
Теоретически могло вылететь, как через много лет футбольный устроил.
Блин, у меня прорывается, знаете, когда всегда говоришь про далекое прошлое, о чем-то начинаешь говорить, и сразу мне... Я как будто бы помню, что я тогда чуть-чуть болел за «Динамо», или как-то следил, и прям вот была эта борьба, что там же было, что ты можешь попасть, ты если попадаешь в среднюю эту группу, то ты еще можешь побороться за выход плей-офф.
Да, в третий ты только вылетел.
И это типа важно, да, что важно было попасть, и даже если ты плохо играл, ты мог попасть, и потом обнуляется все, и ты попадаешь. А вот я прям помню, что вот вроде бы откуда-то я про «Динамо» слышал такое, что вот еще немного, и они могут типа попасть, но нет, они вылетели в последнюю группу, да.
Вот после этого шансов Валерий Павлинович, который много лет был куратором «Динамо» без определенной должности. Да, но он был вице-мэром Москвы под Лужковым, а в «Динамо» был таким папой.
Я правильно понял, что «Динамо» — это на тот момент, по сути, клуб олигарх?
Ну,
или клуб с деньгами. Вот насколько...
Такое, знаешь, олигарх с ограниченными возможностями,
если
можно так сказать.
Вот я насколько понимаю, и насколько я вот понял, потому что, что я читал, я просто, где я читал, тоже, что типа мощное, но... Насколько я понимаю, это, знаешь, не олигарх скорее, а новый русский. Ну, то есть, вот такая грань. То есть, это не тот олигарх, как СКА, который абсолютно все, а такой прям новый русский. Ну, типа, он там где-то нашабашил, типа, купил пиджак модный. У него есть какие-то деньги, но...
Не-не-не-не-не. Мне кажется, тоже не точная аналогия. Динамо как вот первые коммерсанты.
А,
чинуть, то есть, почему-то. Ну, деньги у них водились, но не столько, чтобы там много себе чего позволить. Ну, а шансов брал, я так понимаю, за счет своей какой-то политической, чиновнической должности и, ну, соответственно, имел влияние на какие-то московские предприятия.
Ну, например, на «Ментос».
В том числе, возможно.
Это же тогда у «Динамо» еще смешная форма была.
Но «Динамо» еще и такая фишка, они никогда не платили большие зарплаты, они брали там квартирами, какими-то такими вещами. То есть то, что они могли
Ну, как ЦСКА, да, так все
то, делали. Что они могли дать за счет каких-то своих дополнительных возможностей, бонусов, и давали. Ну и плюс Москва. Ну, надо понимать, что сейчас, может быть, это не так притягательно, как начало нулевых. Это вы сами понимаете, Москва —
квартира
Москва.
В Москве — это лучше, чем контракт
в Москве. Это, извините, круче, чем контракт с Магнитогорском или там с Тольятти на
год. Или с Филадельфией.
Так вот, «Динамо», да, Шансов начал пылесосить рынок, и там же не только Разин пришел. Там пришел Трощинского из «Магнитки» вернули, свой защитник, с которым выиграли чемпионат. Вышиткевич вернулся из Америки после 5 лет не очень удачных. Потом Валерий Карпов приехал из «Лады». Неживий, самый крутой, наверное, латыш тех времен.
Александр, да? Который?
Да, из Ярославля. Потом Юдин вернулся. Вы сейчас наверняка не знаете, какой Юдин. Я вам расскажу.
А какой?
Блин, мне нравится, что мы начинаем не про самого интересного говорить про Разина, а про Юдина. Ну, не Александр,
вот,
да?
Нет, Александр Юдин. Только не тот. В том-то и дело, что Александр Юдин только не тот, да. Он в конце 90-х был вполне топовым защитником. Просто с чумовым броском. Такой почти татаринов. Если я опять не сказал незнакомую фамилию. Ребята, в 80-х был такой, в конце 80-х был такой отличный защитник в «Динамо» Михаил Татаринов. Он потом еще в НХЛ немножко поиграл, а потом его посадили за убийство в драке. Да.
Все, ты чувствуешь, мне нравится, что все-таки не вся старина одинаково интересна. Что интересно там полтора часа, что делал Алексей между матчами, а вот уже когда начинается отсылка еще от Александра Юдина, который не тот, я просто объясню тем, кто, может быть, нас не так часто слушает, что Александр Юдин есть известный тавгай, который сейчас раздает чумовые интервью и готов вообще на любой вопрос что-то ответить довольно четко. Вот. А есть другой Александр Юдин, про которого Алексей сейчас рассказывает, это очень крутой защитник. Вот.
Да, и он, кстати, выигрывал молодежный чемпионат мира 89-го года с Могильным, Федором, Буре, Зубовым, вот этой всей бандой. А еще в «Динамо» пришел Женя Лапин из Новокузнецка.
Да,
очень большие надежды подавал парень. И причем он сейчас, кстати, работает спортивным психологом. Новокузнецк тогда вырастил сразу троих классных молодых пацанов. И они, по-моему, даже чуть ли не вместе играли. Лапин, Тюрин, Чернов.
Да, они все были в составе «Динамо», как либо
нет.
Но Чернов был, по крайней мере.
Тюрин не был.
Ну вот, Тюрина не видел, Чернов.
Тюрин уехал в «Авангард» как раз тогда же, а Лапин в «Динамо» поехал. Вот, про Разина.
Про Разина
вам интересно.
Давай небольшой сетап, чтобы был перерыв между тем, что, во-первых, Егор, ты слышишь, там просто все тренеры современной КХЛ, они были, ну, не в «Динамо», но они вот где-то там были. Ну, то есть там Алексей пропустил эту фамилию, там в звене с Разиным играл Кудашов. То есть...
Тот самый.
Да, тот. Уже нет такой фигни, что это однофамилец типа того Кудашова. Нет, тот самый Кудашов, и они играли в одном звене. И Разин был лучшим бомбардиром прошлого сезона, ну, типа 0-1, 0-0, 0-1, да. И он должен был уехать в НХЛ вообще.
Ну, мне кажется, что это немножко миф, вот, что Разин должен был уехать в НХЛ. Ну, были такие разговоры, как-то обсуждалось. Но мне кажется, даже сам Разин понимал, что
это не его. А сколько
ему лет
тогда было? Лет? Да, 28. А,
28.
Это уже возраст. Типа.
Да ладно, вон Илья Ковальчук вернулся, и ничего, играет за Лос-Анджелес.
Ну, я на самом деле
посмотрел. Разные вещи, ну, слушай.
Я на самом деле посмотрел немножко, мне кажется.
Это больше похоже на историю Евгения Медведева, да?
Давай послушаем немножко еще про Разина и поговорим про хоккей тогда вообще, ну, тех времен.
Ну вот про Разина. Что интересно, по впечатлениям, по моим, по воспоминаниям, у него не очень «Динамо» получилось. Я полез в статистику, она, конечно, опровергает это абсолютно, но воспоминания меня не подвели, потому что почитал, там был конфликт у него с Белединовым. Правда, это уже следующий сезон.
Ну, может, в 2001-02
было и не очень, там как-то все плохо. Они как-то сливаются. Но в 2002-03 уже вернулся Белединов и...
Нет, он был в 02 еще.
Он вернулся в 01-02 вернулся. Да, да. Значит, возможно, в конце того же сезона как раз. Белединов его начал воспитывать зачем-то. Он его ставил в третий-четвертый звено к молодым пацанам. Он его даже в вторую команду отправлял. То есть, ну и...
Классический Белединов. Сказал бы сейчас Мазяки.
Держал на лавке там, периодами целыми, там, или там полпериода. Ну, то есть было такое, что вот Разин приехал как топ-звезда, звезда номер один в КХЛ, господи. В Суперлиге, как звезда номер один. Но в Динамо ему прям было тяжеловато. Тяжеловато. И вот Разин... Несмотря на то, что вроде как «Динамо» же это вообще вечная проблема завышенных ожиданий. Кто бы туда ни пришел, он обязательно как-нибудь сделает так, чтобы ну, не до конца себя показать. От него, ну, от любого человека всегда ждут больше, чем он может дать. Мне кажется, вот есть такая фишка именно «Динамовская». И вот Разин, он все равно там был лучшим, несмотря на вот эти все проблемы. И я вчера посмотрел статистику, там рядом с ним играл Александр Савченков. Угу. Тоже, кстати, тренер сейчас.
Все тренеры.
Савченков, он же такой очень средний работящий, но абсолютно средний игрок.
Да, мы знаем, крайне, мы знаем, да. Савченкова.
Так вот, он именно рядом с Разиным провел два абсолютно лучших сезона в карьере. То есть и близко ничего не было у него до Разина.
Я посмотрел вчера игру, там Разин играет. Там просто вообще довольно своеобразный хоккей. Я вот, знаешь, у меня был довольно короткий вопрос для этого, чтобы мы не слушали лишнее, но это же ну, плюс-минус главная звезда лиги тогда.
Разин?
Да.
Да.
То есть, ну, и что там уже, ну, наверное, где-то за ним или в районе, там Коваленко, например, идет, то есть из «Локомотива». Но Коваленко не такой яркий был.
Да вот ты сказал про Коваленко. Может быть, нет, он не за ним, они где-то вот рядом. Все-таки ну, Коваленко...
Ну, просто Коваленко...
Коваленко был так... бэкграунд НХЛовский, да. Приехал из НХЛ.
Да.
Русский танк.
Да, и, ну, и плюс он приехал еще не списанным игроком, ему был 31 год всего, да.
А с кем аналогию?
Он играл хорошо.
С кем аналогию с КХЛ вот, можно провести, чтобы понимать масштаб Разина тогда? То есть это как Мазяки. Пиковый Мазяки?
Вадим Шипачев.
Или Вадим Шипачев, да. Тоже, кстати, сейчас Диктон в «Динамо»
Вадим
играет.
Шипачев.
Ну, они динамовцы все, он только Шипачев.
Значит, Шипачев станет тренером.
Кстати, в «Динамо» тогда еще играл Михаил Штыренков. Я не знаю, сколько ему было лет, 36, наверное. И это его... Он приехал вот... за год до этого из Америки, и это был его последний сезон в карьере, и с следующего года он уже был тренером. И я видел, как он играет. Уже такой старенький.
Потрясающе.
Кто-то из «Динамо» вообще не пошел тренировать? Ну, просто там...
Нет, там много, там, я говорю, я вчера смотрел «Динамо» Акбарс, там просто у тебя играет, ну, то есть просто смена одна, с одной стороны Разин Кудашов, с другой стороны Квартальнов, и там еще миллион людей, и вот они... Мне интересно, как они сейчас, конечно, все это обсуждают, но я думаю, что там все забылось. Но просто ты когда это смотришь вообще на свежака, ты прям такой...
Что слушайте, мне кажется, что вы тут, ну, или ты тут увидел тему, где ее нет на самом деле.
Нет, я...
Просто люди, которых ты смотрел тогда в начале года, они были в таком возрасте,
я
что сейчас... Спустя 18 лет они просто тренируют.
Согласен. Я не к тому, что надо сделать материал об этом. Просто концентрация очень такая серьезная. Но у нас просто...
Они сейчас на слуху, и ты на них обращаешь внимание.
Да. Но они просто, знаешь, есть. Здесь в НХЛ так, чтобы ты увидел там... Ну, хотя в НХЛ тоже, наверное, можно.
Ну, там здесь меньше вот таких прям заметных игроков становятся потом заметными тренерами. Да, это да, тоже. Да.
Ну, может, там хотя просто как-то по-другому. Может быть, знаешь, мне кажется, может, рынок у нас поменьше просто. То есть у нас в целом меньше хоккеистов, и поэтому хороших особенно меньше. И поэтому из них, то есть, а тренером кто будет? То есть...
У нас еще как-то больше смотрят на имя, да, а не на какие-то скиллы.
Ну, в общем, есть причина, а не к тому, что давайте об этом говорить полчаса, хотя мы ровно полчаса об этом проговорили. Валерий Карпов — это же тот, который из Челябинска.
Ну, конечно, да.
Вот это правда суперталант? Или вот как...
В смысле суперталант? Ему тогда было уже 30 лет, он уже заканчивался как суперталант.
А вообще базово? То
есть... Базово, ну, человек, который забивал там по 4 буллита из 5, золотые руки, золотая голова, но...
Ну, давай.
Я, честно, не помню, что с Карповым было не так, потому что он же даже в НХЛ ездил, и какими-то отрезками, моментами он там в Анахайме очень круто смотрелся. Я не знаю, мне кажется, что это...
У него была там история...
История с режимом, может быть.
У него с семьей какая-то еще была история. Там, это, я просто... Может быть, ты помнишь, как он играл. Ну, в том смысле, что это, знаешь, просто... Можно же сказать, Жердев в 30 лет все равно выглядел каким-то... То есть все равно что-то было видно, что у него там оставалось.
Ну, Карпов в 30 лет уже все-таки уже не совсем. Да. Ну, мне кажется, что у него просто пропала какая-либо резкость вообще. Ноль резкости. А для техничного игрока это важно. А и ты можешь... он уже не производил впечатления такого.
Вот, а ты можешь вообще немножко описать, каким хоккей тогда был? Вот у тебя есть впечатление? Вот просто я смотрел вчера. Я говорю, я смотрел вчера третий матч серии плей-офф.
Я Динамо. Специально не стал смотреть, но, честно говоря, у меня не было времени смотреть и это.
Зря ты сдал карты. Ну, типа, ты знаешь, если ты сказал, я специально не смотрел, чтобы мы с тобой забатлили, то есть ты вот сейчас, а я тогда, вот, и это.
Ну, я вообще не люблю смотреть, не люблю смотреть старый хоккей.
Я вообще хоккей не люблю смотреть.
Без какой-то прям необходимости. Ну, вот какой был хоккей? Смотри, мне, конечно, может быть, я не буду объективен, потому что с чего начал, это для меня знаковый сезон. У меня какое-то романтическое представление, может быть.
Так это и хорошо, мы поэтому тебе спрашиваем.
Воспоминания о том хоккее. И все вот эти вот ребята как родные, там, Разин, и братья Корешковы, там, Сушинский, Прокопьев, Затонский, и там, кто там еще?
Подомацкий.
Ваня Ткаченко.
Подомацкий.
Вот по-домацки как-то никогда...
Его звали Егор, я никогда его сразу запомнил.
Никогда мне не казался крутым вратарем. Я не понимаю, в чем его феномен. Или я просто ничего не понимаю в игре вратарей. Второе более вероятно, конечно. Ну, просто никогда
не разу. Нет, давай на по-домацкого не отвлекаться.
Вот. Про хоккей.
А потом... И эти же ребята еще... Некоторые из этих ребят еще в союзном чемпионате играли. И кто-то и в сборную союза застал. Там Сибак, Квартальнов. Коваленко, Буцаев, Вячеслав, который. И, а тренеры, смотрите, Моисеев, Михалев, Николаев, Белоусов, Цигуров, Петр Ильич Воробьев. Бил еще относительно молодой, модный.
Блин, много вопросов, ты как-то не отвечаешь, но отвлекаешься
на другое. Я просто хочу закончить мысль, давай. Что ну, там, Крылья Советов играли в плей-офф. Крылья Советов. Плей-офф.
Вообще есть такая команда, да. Оказывается.
Лада там, уже не супер топ, как было там в 90-х, но такая фабрика злого молодняка, чем-то на Локомотив нынешний похож. Я бы даже сказал, что сегодняшний Локомотив это такая Лада для бедных, вот та Лада Воробьевская. И сейчас про КХЛ можно такое сказать?
Что?
Тьма тренеров легендарных. Огромное количество звезд. И мы говорим про Суперлигу, про нищую, в общем, нищий чемпионат, довольно нищих еще времен, да, уже не 90-е, но еще и не середина, не конец нулевых.
Ну, знаешь, пройдет 17 лет, и мы также, вон Егор тоже, это был сезон да потрясающий, швед с роговой.
Кудашова чуть не уволили.
Нет, не будет так. Ну, правда, не будет так.
Ну, возможно.
Это какое-то вот стечение, потому что и даже в 90-х было не совсем так, и чуть позже в нулевых было не совсем так. Ну, там уже был локаут, там были свои истории. Но вот именно вот этот стык нулевых, 99-2002, это такое золотое время Суперлиги. Там было огромное количество, при том, что у нас 60 человек в НХЛ играли. 60! Эх. И при этом на Суперлигу хватало классных игроков,
советская
про которых
система,
можно вспомнить.
Как сказал бы,
раньше было лучше.
Как вот. Сказал бы, да.
А про хоккей, если говорить, то ну, я могу только вот по верхам так вспомнить.
Подожди, то есть ты к тому, что это прям вообще золотющее время? Прям вот это просто супер вообще. И Овечкин начинал играть в хоккей вот просто вообще в невероятное для российского хоккея время. Просто
не для российского хоккея, для российской суперлиги. Для российской, да, потому что российский хоккей, как мы знаем, до 2008 года был в не самом лучшем своем состоянии.
То есть все было плохо, но так хорошо.
Ну смотри, мы сейчас можем перечислять топовые команды тех времен, да, и у каждой мы найдем какую-то свою отличительную черту, хотя бы связанную с именами тренеров. Там Воробьевская «Лада», я уже сказал, ну, злой молодняк.
Воробьевская «Лада» детей пугали.
На, кажется, них, на них смотреть бывало достаточно больно, но при этом интересно все равно, потому что они молодые, злые, бегают и бьют всех подряд. То есть, или там Магнитка Белоусова начинает кружева свои плести в средней зоне, в чужой зоне.
Конверт.
Литература. Литератор проснулся.
Или там Локомотив Вуйтыка. Это же вообще уникальная была история.
Вот ты он все был... смешиваешь в кучу всегда. Я хотел бы про Локомотив тоже отдельно поговорить, потому что это все...
Хорошо,
на...
давай.
Отдельная
тема. А он тебе сценарий просто
включай
ломает.
Включай свой план. Я
да
ломаю
он ломает
твой сценарий,
он почему-то и свои ломки не следует. Ну, типа он такой, что вот был тогда... Я понял, ты, у тебя такое прозвучало про... Я понял, во-первых, что про хоккей мы поговорим только, когда я начну говорить про него. Вот. Это, ты про Белединова сказал, что молодой. Вот я тогда помню, что Белединов как будто бы был... таким продвинутым, казалось, что... Но ты про Разина уже рассказал, что будто бы это не так.
Как? А это потому, что ты путаешь 2002, 2001, 2002 год и какой-нибудь там 97-й, 98-й
скорее,
год.
Скорее всего, да.
Потому что, да, Белединов вернулся из Америки там после работы вторым тренером там даже где-то в тренерском штабе. И, слушай, тогда из Америки, из НХЛ возвращались вообще мало кто.
Угу.
Или это были совсем списанные люди... А тем более тренеров в НХЛ у нас за все время работало. Сколько? Трое?
Ну, трое. Фетисов.
Фетисов, Третьяк, Тихонов, Белединов.
Третьяк еще. Нет?
Третьяк. Ну, Третьяк. Же, Третьяк,
ну, тренер.
Ну, короче, единицы. Совсем единицы. И Белединов вернулся в «Динамо» как, во-первых, уже человек, говорящий по-английски, человек, поработавший в НХЛ. Для 90-х, ребята, вы зря смеетесь.
Это потрясающе.
Да нет, вон там капитан по регби заговорил по-английски, это порвало всех в 2019-м. А тут Белединов в 2001 году говорит по-английски. Это удивительно.
Да, и потом у него был чемпионский сезон, а после чемпионского сезона началась, я не знаю, можно жопа говорить или нет?
Да.
Но вот
да.
Она началась.
Угу.
И его выгнал Шанцев, и он поехал
в Лугано.
В родную для себя среду европейскую, к цивилизованным людям. Очень быстро там у него все провалилось. «Динамо» без Белединова мучилось, Белединов без «Динамо» мучился, и так они воссоединились снова.
То есть...
И продолжили мучиться.
Как, короче, как я понимаю, он вернулся по ходу сезона 2001-2002.
Да. Владимир
вернулся.
Семенов сменил его в том сезоне, когда Белединова выгнали, доработал, начал следующий. Кстати, было получше. Получше было. Но Семенова тоже выгнали.
Мне кажется, что как будто бы время идет, ничего не меняется. То есть Белединов, которого уволили и заменили тренером, потом заменил...
Слушай, есть одна команда, тренера, которая недавно так же сделала, забыл название.
Причем Белединов еще тогда в сборную приглашался. Ну, то есть там все так было связано. Мы Геннадию Величкину передаем привет на этих словах.
Кстати, знакомый тебе же Андрей Питанов, да? Ты же знаешь Андрея Питанова?
Ну, да, он тренировал в Амуре
да,
работал.
Вот Питанов... Был ИО после, между Семеновым и Белединовым.
Это была
и я просто хорошо помню это время, это время надежды, когда сняли Семенова, и уже пошли слухи, что вернется Белединов. Я хорошо помню, как я про себя думал, ну дайте, пожалуйста, Питанова поработать, дайте Питанова. Ну у него вроде неплохо так все, сейчас придет Белединов, и понятно же, что будет. А у Питанова может быть как-то по-другому. Ну,
вот, понятно, расшифруй это понятно, что вот Белединов тогда уже был тем человеком, которого
да.
мы...
Да?
Да. Все это был такой...
Вот прям это был такой Белединов, которого мы все знаем и,
знали,
и любим.
То есть...
То есть первое звено... Блин, я сейчас не вспомню, какое. Кувалдин... Нет, не помню, не буду
врать. А что, там Разин и Кудашов там играли?
Савченко в Разин Кудашов. Но его просто не Белединов собирал. Возможно, оно при нем и осталось.
А, понятно.
Ну, то есть первое звено там может что-то себе позволить. Хотя, если Разин выходил из первого звена, то понятно, что первое звено тоже не совсем было, скажем так, свободно в своих действиях. А остальные ребята были такие...
Ясно.
В защите поуже.
Как-то есть песня такая, в защите поуже, ладно. Локомотив тогда был, вот ты начал говорить про Локомотив, там же феерически выиграл. Мы просто, может, к Динамо к Овечкину вернемся, просто чтобы портрет вообще сезона и того времени, что победил Локомотив, и Локомотив тогда в регулярку закончил с отрывом в 16 очков от второго места, на котором шел Акбарс, по-моему. Вот, да, должно было, они же седьмое заняли Динамо, они играли в первом раунде, да. Вот там 16 очков, и они в результате взяли этот сезон, и Буцаев, я много раз видел, что он с кубком ездил. Что вот в твоей, как ты видел эту команду? Что это были за что это за игра была? Что за впечатление у тебя?
Я хотел сначала Егора спросить, как он видел эту команду.
Ну, это нормально, давай у Егора. Егор, как тебе Локомотив 2002?
Локомотив 2002, да, говорю. Но они приезжали в Хабаровск. И, по-моему, победили, по-моему, крупно. И я четко помню, что, по-моему, говорили, Локомотив, им типа не страшно проиграть, но они сильные. Вот. Это, пожалуй, все, что я запомнил.
Это довольно, кстати, важная характеристика вообще команды. Типа, когда она приезжает, и в провинции говорят, им не страшно проиграть.
Ну, как бы вот Салавату Юлаеву было стыдно проиграть
на тот момент. Салават Юлаев до года 2005 вообще не то чтобы прям
хоккейная команда. Салават Юлаев в 2002 году набрал столько же очков, сколько Амур.
Да. И последний раз в истории это произошло.
И вообще меня эта команда интересовала, потому что у них было странное название.
Да, у них клевое название, я тоже помню, я за них даже болеть начал после этого. Так, минутка Википедии закончилась. А теперь к очевидцам.
Локомотив. Слушайте, ну Локомотив это было... Я пытаюсь просто аналогию какую-нибудь подобрать. Ну, смотрите. Ну, она будет не совсем точной, но вот представьте, что в... Акбарс, вот этот биловский классический Акбарс, сразу после Била приходит Быков.
Угу.
Фантазии хватает представить, что там будет такое?
Да.
Вот Вуйтек, в принципе, адепт атакующего хоккея, пришел в команду, выстроенную Петром Ильичом Воробьевым. И на вот эти все жесткие классические хоккейные воробьевские схемы, на вот это «здесь вас закопаем в средней зоне», если вы пробились, то мы здесь закопаем в своей зоне, наложился очень крутой позиционный хоккей атакующий.
Слушай, а вот же Воробьев же менял, по-моему, кого он менял? Симпсона, да?
Нет, я хотел сказать про эту же историю, только я лучше помню ее.
Давай.
Ну, это же ровно то же, что в 2002-2013 году с этим произошло, с Локомотивом.
Локомотив после Воробьева был Кин.
Да. Воробьев тренировал, а потом Кинга поставили, но это в рамках сезона было, да. То есть в одного. И Кинг там типа победил, вообще не так...
Но только Кинг вынес. Другого типа тренер, ну, не такой, как Вуйтек.
Да, я согласен, они не супер.
Кинг, он более играет. Канадский, он более вертикальный, да? А Вуйтек, он ближе всех к Быкову, вот из тех, о ком мы сейчас
говорим. Ну да, они же говорили. Много лет потом с ним играли, они как раз были Барселоной и КХЛовской тоже. То есть
и вот эта вот машина, у которой позиционная атака, у которой очень крутое владение шайбой, и при этом еще невероятно мощная оборона, и очень классно выстроенная вообще вся защитная система, они не давали шайбу даже Магнитке, которая, в принципе, примерно 45 минут каждого матча проводила с шайбой в средней зоне, в чужой зоне, в своей зоне, так и катались. И только против Локомотива Магнитка шайбу не видела практически.
А про звезд ты помнишь оттуда? Ну, просто мы так погуглили.
Ну, главная звезда — это Коваленко, конечно. Вот
прям
визуально Андрей Коваленко. Видел, Андрей Коваленко, прям... да. Он такой... Ух. Ну, во-первых, он необычный такой был игрок для нас. Мы же подзабыли уже, в принципе, какими звезды бывают советские. У нас были звезды российские. Они своеобразные. Я не настолько глубоко понимаю хоккей, чтобы это объяснить словами. Может быть, ты когда-нибудь напишешь текст про это. И я сам же почитаю. Вот. Но Коваленко, вот он приехал, этот русский танк из НХЛ, который там забивал, играл там, с Буре, Могильным, Федором, Грецким, Лемье и так далее.
Же на Олимпиаду
ездил. И вот он приехал, бум, к нам.
В Ярославле.
Магнитогорск, Ярославль, Тольятти. Там же сарай на сарае у нас все арены тогда были. Вот только это. В Ярике новый открылся под незадолго до этого сезона.
По-моему, на арену 2000 он так и назывался. Он 2000
ну, по-моему, он даже с этого сезона и открылся. Вот. Арена 2000, да, 2000 его закончили, но открылся он, по-моему, в 2001 уже. Вот. И Коваленко, конечно, да, вот он и на пятаке, у него и на затылке глаза. То есть, ну, мастерюга, как говорил позже Гимаев, надо было вот тогда начинать, наверное, примерно. Угу.
Я воспользовался чит-кодами, там играл еще Дэвид Немировский.
Да, я хотел, кстати, про него сказать. Представляете себе...
Теперь понятно, почему торпеда так лупит в атаку.
Да, представьте себе, Дэвид Немировский, ну, он же довольно неплохой канадец в целом. Он играл в
Дэвид
Флориде.
Семенович, да.
Для сезона 2001 и Суперлиги это топ-легионер. Он приехал, и в этом Локомотиве он потерялся.
Потерялся?
Да.
Потому что там суперкоманда была. Вот так.
А вот тут мне еще интернет подсказывает, Мартин Штербак там был.
А ты прямо сейчас просто все это делаешь?
Вот Мартина Штербака в этом сезоне я не помню. Ты уверен, что он там был?
Ну, интернет...
Может, он был в следующем
может
сезоне?
Я вообще знаю из того Локомотива, я только две фамилии помню. Это Дмитрий Красоткин, потому что у него фамилия была Красоткин. И Егор Подомацкий, потому что его звали Егор.
И потому что он единственным человеком из Суперлиги.
Там была самая крутая пара защитников в истории Суперлиги в том Локомотиве. Почему я так считаю? Они мои одногодки. Илья Горохов и Алексей Васильев. И они много лет играли вместе. И опять же, одногодки. Мои одногодки. И они были невероятно классные.
Горохов доиграл до дружбы со Знарком и до всех титулов. Правильно же я помню, что на Олимпиаде никого не было из этой Суперлиги, кроме Егора Подомацкого, который спокойно сидел третьим вратарем и смотрел на происходящее.
Ну, конечно. Опять же, надо представлять себе, что такое 2002 год.
Это то время, когда Фетисов пришел.
У нас, во-первых, у нас 60 человек в НХЛ на две команды. Во-вторых, Фетисов пришел главным тренером на позицию живую, которую занимал
Борис Михайлов.
В-третьих, генеральным менеджером
Павел Буре, по-моему.
Был Павел Буре, да. И кого они могли взять из Суперлиги? Они же не знали там никого и не видели.
Ну да.
А третьего вратаря ты же не привезешь из НХЛ. У нас там было три вратаря, но как-то это не по статусу сидеть третьим, полотенце не подавать. Раздеваться, да, полотенце подавать. Поэтому и взяли, кто там лучше в Суперлиге, Подомацкий, ну вот его и позовем.
Да, окей, как грустно, конечно. Ну ладно. Слушай, про арены, а ты много ездил тогда?
Нет, ездил я мало, но вот арена 2000 я был как раз в начале ее...
И как это было тогда, вот арена 2000?
Нет, новую, понятно, скорее всего, все было круто.
Очень круто. Ну, да. Можешь себе представить.
С чем ты сравниваешь?
Ты идешь в Сокольники, да?
Вот опиши все это.
Сарайчик такой, стены вот эти вот обшарпанные, облезлые.
Кока-колу можно было купить?
В Ярославле?
Нет, в Ярославле, а вот в Сокольниках. Как вообще все это было устроено?
Слушай, да все можно было купить. В пресс-баре-то все продавали. Я же за пределами пресс-бара.
В Хабаровске были классные ларьки на стадионе. Там продавали очень вкусные бутерброды.
Ну, просто контраст все равно... Ты же понимаешь, что контраст огромный. Ты заехал там в Сетунь. Вот, ты был на той неделе в Сетуне, там на этой неделе в ЦСКА, там еще через неделю в Сокольниках, Малая Арена. Тут бах, поехал в Ярославль. И тут она. Это вообще первое современное сооружение, которое я видел. Футбольный стадион «Динамо» тогда еще был разваленный. Лужники еще, по-моему, до всех своих реконструкций. Ну, то есть последняя в 80-м году олимпийская была реконструкция. Вот. А тут приезжаешь, 21 век. Вот первое ощущение такое очевидное, что наступил 21 век, наверное, у меня было как раз в Ярославле.
Слушай, а я вот опять же смотрел этот матч, не очень много было болельщиков, вот, а у тебя в памяти все валом?
У меня в памяти плей-офф, солдауты. Я, честно сказать, удивился, когда сказал, что там половина народа.
Ну там, может быть, это связано со звуком, потому что ты как бы, я звуком воспринимаешь.
Опять же, ну вживую это по-другому совершенно.
Да. Но просто там все равно было много. Может быть, там были секторы, которые в целом не занимались людьми, но их было много очень свободных мест. Вот конкретно.
Ну вот секторы за воротами, они в регулярке почти всегда были пустые. Ну то есть там кто-то, какие-то фанатские группки собирались, а там гостевая почти пустая, ну или абсолютно. Там омские приезжали, там 20-30 человек.
Из Балашихи.
Магнитогорские собирались москвичи. тоже там 15-20 классика, человек.
Классика,
вот,
да.
А так, ну, динамовская, фанатская там была занята насколько-то.
Так, мы много про кого говорили, но у нас же мы заявляли первый сезон Овечкина. Вот да. У тебя есть прям ощущение, когда я там впервые увидел Овечкина? И давай мы на эту тему выйдем с реплики Дмитрия Федорова, человека, который... Ты так щелкнул, как будто она сейчас начнется уже. Нет, Дима Федоров, креативный директор КХЛ ТВ, который, как я вспомнил и как я просто увидел, он комментировал уже тогда хоккей, и на самом деле к тому времени уже много лет работал с хоккеем. И вот он сейчас расскажет о том, как он познакомился с Александром Овечкиным.
С Овечкиным я познакомился в ноябре 2000 года. Дело было так. Я только встал на коньки. Мне стыдно признаться, но я впервые встал на коньки, когда мне было 29 лет. Я катался с любителями, они играли, потом отдыхали, и я вот в паузах выходил и делал свои первые шаги на льду. Под руководством Геннадия Ушакова, это в прошлом такой хороший вратарь был, а потом он стал агентом. И вот на одной из тренировок Геннадий привез двух пацанов, 15 лет им было. И про одного из них сказал, это будущая звезда российского хоккея. Ну, я думаю, агенты так про всех своих клиентов говорят. Познакомились, он говорит, я Саша, вам под какую руку давать? Я говорю, играть не умею, дрова под какую не дай, все беда будет. В общем, меня к этим двум парням, вторым парнем был Джугели, поставили, чтобы как-то уравнять силы. Так что вот я покатался с Александром Овечкиным. Тогда его фамилию не знал. Проходит некоторое время, приезжаю на базу в Новогорск. О, знакомое лицо, подскажу, как дела, что и как. Он говорит, вот я уже с первой командой тренируюсь. Я говорю, здорово, какой ты молодец. Сколько тебе лет-то? Он говорит, ну вот 16 скоро должно исполниться. Я вот уже с первой командой. Я говорю, ну ты просто красавец, молодчик. А потом комментирую матч «Динамо» и вижу, что он уже на льду. Потом появились статьи. Я уже узнал, как его фамилия. То есть до этого я знал только имя, мы здоровались. А тут я узнал его фамилию, узнал историю семьи. Потом я комментировал юниорский чемпионат мира в Ярославле с его участием. Потом первый матч в НХЛ. В общем, мне посчастливилось следить за развитием карьеры Александра и всегда относиться к нему с особой симпатией. Потому что мы с ним познакомились, когда он еще был совсем юным, ему было 15 лет, необычайно вежливый, всегда на «вы». Когда долгое время не видимся, встречаемся, он на «вы» ко мне обращался. Я говорю, Саш, ну мы так давно друг друга знаем. Он говорит, ну все равно, нужно на «вы». Ну сейчас уже, естественно, он на «ты». Вот, поэтому вот я вспоминаю тот момент в 2000 году и потом первые его матчи за «Динамо». Конечно, он большой молодец. И уже тогда его отличали не только игровые качества, но еще и человеческие. И он слушал родителей, под контролем родителей развивался. И если мы посмотрим на историю восхождения многих российских игроков, то мы увидим, что роль родителей там необычайная. Необычайно значимая роль родителей.
Так, а теперь расскажи...
Блин, я буду сейчас повторяться, наверное.
Ты тоже. Я вышел в команде поиграть в хоккей.
Нет, нет, нет. Просто я же про это и писал, и в теме про Овечкина рассказывал. Все это так эмоционально.
Можешь сократить. Ладно. Ты просто ты тогда сказал золотые слова. Я бегал электровеник. Вот. Но ты можешь как-то с другого зайти, что ты вообще, ну, ты это помнишь. Вот. Я просто не могу сказать, что... Ну, то есть довольно же неочевидно, что человек станет суперзвездой, ну, когда ему там 15 лет. Или это было очевидно?
Ну, в случае с Овечкиным это было очевидно. Я никогда, ни до, ни после... А, нет, вру. Был один случай еще, когда я видел... у меня было ощущение, что это суперзвезда, это Кривокрас. Ты, по-моему, тоже говорил уже про это. Кривокрас суперзвездой не стал. Но Овечкин, правда, он был совсем другой. И, ну, по нему было видно, что это... Ну, блин, слушай, он вообще другой.
Да,
как вам объяснить?
Да
он
нет,
вообще
ты начинаешь... другой. Нет, вот мы как раз это помним. Это то, что, да, Егор, мы же помним это?
А, да, это в первом подкасте это было.
Да-да-да. Нет, я к тому, что давай каким-то деталям, потому что я, например, посмотрел вот этот матч, он играл в четвертом звене, и он играл, вот как Овечкин играл в третьем матче плей-офф, последнем для «Динамо» того сезона, он вышел... пробросился, ну, он вышел, просто получил шайбу, хотел отдать, пробросился, вернулся, Вбросили, все, он побежал на смену. Вот формат игры Овечкина.
Он так играл весь тот сезон. Просто ты увидел момент, где он пробросился. Чаще было все-таки, что он либо выбрасывает шайбу в зону, несется там кого-нибудь, в лед закатывает, либо все-таки кто-то подбирает, начинается какая-то атака.
Прям бил уже тогда?
Да. Он и бил, и, по-моему, даже дрался в первом же сезоне. Еще Владислав Бульин рассказывал, что в «Динамо» играл тогда,
ну, кто не знает, раз,
когда начинал Овечкин, что Овечкин и на тренировках с дедами цеплялся, нормально бился, там рубился, и не ныл, там его пытались поставить на место, не очень получалось, потому что он уже в 16 лет такой был.
Да, я вспоминал, я просто, он катается в маске, его на самом деле очень часто показывали крупно, то есть, ну вот в этой трансляции довольно ярославской, вот, его больше всех показывали крупно, то есть я еще такой думал, как его узнаю, потому что номера даже не видно на этом, но крупно его показывали, вот всякий раз смена показывают, даже старались поймать, как он на смену выходит, то есть я такой, видимо, они уже, то есть, видимо, понимали,
это уже что... момент, когда было общее понимание, что это суперзвезда.
И ему, я еще просто, его показывают лицо, такой, ему 17 лет, а потом какой 17? Ему 17 будет в сентябре 2002-го. А и тогда он
даже бывали, случаи, когда Билл или Семенов, точно не скажу, держал Овечкина прям вот весь матч на лавке. Первый период, второй период. В третьем зрители начинали скандировать Овечкин, чтобы его выпустили, дали поиграть.
То есть это у него была такая роль лимитчика до появления самого термина лимитчик.
Я надеюсь, тебе эта подробность была специально для этого подкаста. Типа, прикинь, какая история реально, что Овечкин сидит, ему 16 лет, и люди кричат Овечкин, потому что...
Выпускай.
А его не выпускают, потому что там вот, ну, просто...
потому что молодой, куда успеешь еще?
Потому что вот этот интересный очень момент, вот в этой игре было в конце, там же Динамо проигрывает 4-1, и это последний, ну, то есть они 2-0 в серии проигрывают, надо побеждать, они проигрывают 3-0, вылетают, проигрывают там 3 или 4-1 уже к тому моменту было. Ну, в общем, ситуация, когда надо вообще отыгрываться или там забивать. И Овечкин, ему не очень много давали играть, ну, вот и просто момент прям из концовки. Последние 2 минуты он берет шайбу, проходит по краю, его там что-то бьют, он не падает, выезжает за ворота, из-за ворот с броском, уже к тому времени на нем фолят, то есть он делает момент в целом из ничего, бросает, его валят, на нем фолят, то есть как будто бы, может быть, энергия есть в человеке, чтобы что-то изменить, но прям фол, и выходит спецбригада без Овечкина, и они докатывают.
И Овечкин, скорее всего, больше не выходил.
Но не выходил, потому что 2 минуты... Потому,
вот это весь его первый сезон был именно такой. Он играл там минуту, 2 минуты, 1,5 минуты. Он за это время успевал понравиться, успел что-то сделать, но ему все равно не давали времени.
То есть карьера Овечкина поделилась на 2 таких стадии. То есть вот он играет по минуту 2, а вот он теперь в левом круге вбрасывания и становится легендой.
Я думаю, не так. Мне просто интересно, что как он бы, как вообще он сам про это время. Потому что это такое, знаешь, какое-то... Тебя как-то так воспитывают странно.
Он, скорее всего, ничего не скажет про это интересного. То есть, ну, именно потому что мы вот обсуждали это в подкасте про него, что он слишком правильный для этого, как спортсмен.
Нет, да и на самом деле они по-другому. Это для нас, типа, это Овечкин.
Его и тогда же спрашивали. Я помню, какие-то там были подходы к нему небольшие с интервью, и спрашивали, как вы относитесь к тому, что вот вам что-то совсем мало дают играть. Ну, это только тренер решает. Я стараюсь делать все, что могу за свои минуты. Да. Все.
А у него тогда были появления в сборной молодежной? То есть наверняка же он 16 лет, он же, наверное, тогда везде играл.
Да, какой год-то? 2002? 2003?
Первый раз на МЧМ он в 2003-м.
Да, 2003, поехал. Да.
Нет, я просто вот именно
в этом. Он мог играть еще на МЧМ в 2002. Но опять же, та же самая история, что у нас таких сопливых не берут в молодежь. Ну,
какой-то молодой парень.
Да. Ну, кстати,
то есть его даже не рассматривали, мне кажется.
Ну, скорее да, чем нет. Потому что у нас еще это советское оставалось. Что ты должен чего-то добиться. Я вообще вот про хоккей, чтобы ты понимал. Он так странно смотрится. То есть вот НХЛовский еще как-то более-менее живым выглядит. Не живым, а похожим на то, что сейчас происходит. То есть вот русская пятерка. Посмотреть, то есть понятно, все другое, но это все равно примерно такой же хоккей. А Суперлига — это огромные площадки. Они все игроки двигаются намного медленнее, и поэтому кажется, что вообще много места. Ну, ты знаешь, сейчас скорость возросла, и поэтому в целом вроде как меньше места. А там очень много игроков, которые ходят пешком вообще, И, ну, при этом все друг за друга цепляются. Да. То есть такой режим, на самом деле, уличные драки. Но есть медленно какие-то кучки где-то возникают периодически. Ну, то есть если сцепились, то все там, типа, прям не, уже не, не от...
Ну, вот еще поэтому мне не очень хочется смотреть заново все вот это вот...
Ну, тебе, тебе только разочаровываться. Да, то есть, можешь поставить только, что чтобы увидеть, что Разин на самом деле, ну, не
ну,
сказать, что...
Ну, мы знаем Разина и слабые, и сильные стороны. Понятно же, что Разин был очень медленный.
Да, ну, он вообще не динамичный. То есть, вот знаешь, это, да. это как раз то время, когда можно было вообще очень долго, скорее всего, играть в хоккей, потому что, ну, вот Овечкин же сейчас, он уже старше того Разина, и энергия вообще другая. А там прям на мастерстве не выходят такие пасик.
Ну, такие можно спокойные. Вспомнить Гамаляка же, как играл. Mm-hmm. Тоже.
Ну да. Там вот просто Суперлига была...
Чисто на голове и на руках. И
да,
все.
Да. И ты еще, то есть тебя как бы еще и не трогали. Ну, в смысле, какие-то такие там были правила, чуть-чуть какие-то непонятные советские.
Гамаляка вообще, кстати, идеальный хоккеист для того времени, когда сплошные зацепы. Да, цепляй, да, не цепляй, что с тобой едешь, что без тебя едешь.
Да, и он тоже может...
Просто потому, что он здоровый.
Там я помню, что... Точнее, не помню, я посмотрел, что лучшим игроком, лучшим новичком сезона Фролов стал. Вот можешь... А ты помнишь молодых, сопоставимых с Овечкиным по крутизне, так вот в том сезоне? Потому что Фролов выглядит, что он, скорее всего, правда мощный был.
Слушай, ну тогда много было молодых. В принципе, в лиге было много молодых. И сопоставимых с Овечкиным-то не было. А от Фролова... Я просто не видел Фролова в 16 лет, там, 17 лет. Я даже в 18 лет его не видел, потому что он играл в вышке. А я в Москву приехал, когда он уже как раз перешел в Суперлигу. Поэтому ну, он уже был таким сложившимся игроком, 19-летним. И он был, я просто посмотрел, в вышке у него там были такие дядьки, как Бердичевский, Микульчик, там Валерий Черный. И он там среди них один из лидеров. А когда они вышли в Суперлигу, уже дядьки остались, по-моему, почти все в высшей лиге, в каких-то других командах. И Фролов остался как бы главная звезда. И вышел в плей-офф с крыльями. Ну, мы знаем Фролова, в принципе, да, он не самый быстрый, да, такой, его сложно свалить с ног, он на пятачке там бросить может, там, защитки отработать, ну такой.
Ну вот они через два года сделают же результат с Канадой, да. То есть Овечкин и
только,
Фролов,
только
он, извини,
по-разному немножко, да.
Да, то есть там передача будет и...
Фролов в 19 лет был готовый мастер. Ну, то есть, угу. Если бы он уехал тогда в НХЛ, думаю, тоже нормально все было бы. Просто из высшей лиги только Ковальчук может в НХЛ ехать. Фролов был все-таки... Да, и, кстати, про Фролова и про то, сколько у нас было молодых тогда. Фролов же был в первом раунде выбран драфта в 2000 году. И он был в этом первом раунде 7-м из наших.
Ух,
можешь себе представить? 7-м. Впереди были 6 человек, которых я сейчас даже, наверное, всех не вспомню.
Это не Александра Смирнов, Свитова выбрали?
Алексеев там.
Или 2001.
Паша Воробьев. Мы же сегодня у нас тонкой красной линией через весь подкаст проходит тема Малкина. Я могу сказать, что Малкин, короче, на своем драфте, когда Малкина выбирали, вот, он выбрался в первом раунде, но он ушел под вторым номером, и он был при этом вторым русским, который ушел на этом драфте. Такая тема. А Свитов был, да.
В топ-3.
В топ-3. Ну, он был там спец был между ними, поэтому там такая шутка не сработает. Вот. После этого, как в следующий сезон? Давай мостик, чтобы красиво закончить. Следующий сезон был каким у Овечкина? Давали ли, то есть...
Вот середину наполовину. То есть ему стали больше доверять, больше давали играть, но... Какую-то ключевую роль все равно не давали ему.
То есть это не был взрыв?
Периодически посиживал, периодически совсем мало времени получал. И, ну, то есть, мне кажется, вот это стандартная наша, особенно биловская. Бил же молодым вообще никак.
Да.
Суперзвезда. Блин, тебе 17 лет, какая-то суперзвезда.
Ты до ворот не доедешь. Ну,
ты еще не научился... Там занимать зону, блокировать своего игрока там и так далее.
Да, мне кажется, там могли это...
Ну, тем более Овечкин же обрезался. Ну, понятно, что он обрезался.
Ну, он там много.
17 лет, хватает шайбы.
Хорошо, что тогда интернета не было.
Летит на троих, один раз сомнет, один раз обрежется.
Ну, там пробросы были такие, да, странные. Он
ну, а для Билла это как красная тряпка всегда была.
Это, знаешь, самая лучшая иллюстрация того, как к молодым игрокам Белединов относится, это игровое время Евгения Кузнецова в финале чемпионата мира 2012. И вообще ближе к плей-офф. Потому что он так, он реально начинал игроком состава основного, и чем ближе было, а там же проблем у наших не было. То есть вообще как бы нет оснований не ставить. Но оно прям вообще уменьшалось.
А еще, кстати, я вспомнил, надеюсь, что это не эффект ложной памяти, но Игорь Мирнов, который был старше Овечкина на год,
да.
Ну, и, в общем, талантлив, но и близко не так талантлив, он получал больше времени, намного больше времени у Билла. Видимо, потому что он был как-то более внедрен в его систему.
Как вам кажется, могло быть такое, что Белялединов говорил молодому Овечкину, что ты не доедешь в левый круг?
Не доедешь до ворот.
Да, и вот к чему это привело.
Да-да-да.
Слишком длинная фраза, мне кажется, для Билла.
Мне кажется, для Билла, который для Белединова, который тренер, а который просто мужичок, мне кажется, короткая. Ну, типа, мне кажется, что он немножко по-другому разговаривал. Короче, прикольное ощущение. Я вот не знаю, ты вот говоришь, что старый хоккей смотреть. Мне вчера было интересно, и мне кажется, что это такой необычный опыт. Ну, просто, во-первых, Кудашов, я говорю, все эти фамилии тренерские, и ты понимаешь, что вот они играют, знаешь, вот такое, Разин-то по-любому играл с ощущением, что он вообще звезда. Белединов прям по-любому тренировал, что вот он просто такой, типа, мощный очень. И все там, я очень классные фразы кидал Юрий Моисеев, скамейки динамовской. У них там рейлори какое-то было, заруба.
Ну, Юрий Моисеев же динамовец. Понятно. Он много лет тренировал Динамо.
Просто он там такое кричит им на скамейку, что это, конечно, ну, просто это нельзя говорить.
Я тебе машину сожгу.
Нет, он прям, он просто смотрит и орет. Вот.
Ну, Моисеев мог это крикнуть даже тренеру Амура. Просто.
А он такой был?
Да.
Вот, ну, короче, все это прикольно, и там прикольно от этого всего ощущение, когда смотришь, я говорю, первый, вот ты видишь 16-летнего паренька, который в результате станет звездой с огромным запасом, с отрывом от всех этих людей. Вот, так что я советую, если хотя бы на Ютубе посмотреть какие-то нарезки, потому что это очень круто. Так, будем заканчивать. Спасибо вам, друзья, за то, что вы присоединились к нам сегодня на эту архивную тему. Пишите, зашло вам, не зашло, и, может быть, у вас есть какая-то идея, о чем прикольно было бы поговорить, вот, и как-то что-то разархивировать. Вот, еще одно. Я тут увидел, что «Извините, пирожки» — это, оказывается, тоже чья-то фраза. То есть это тоже...
Да, это футболиста Рязанцева.
Да-да-да. Вот. «Телега, братан» — это фраза хоккеиста Кузнецова. Если у вас есть другие варианты, сегодня последний подкаст, когда мы эту акцию прокручиваем, и следующий подкаст будет записан с автором новой фразы для нашего подкаста. Мы сделаем один специальный выпуск с новым названием. Вот, пишите свои варианты названий нам в комментарии. Мы лучший выберем, самый прикольный, и запишем с его автором специальный выпуск нашего подкаста. Все, всем, друзья, спасибо. Услышимся на следующей неделе.
Удачи.
Счастливо.
Круто.
Телега, братан, как ты?